Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить Бориса Харченко, заместителя руководителя Центра защиты материнства «Колыбель». Здравствуйте, Борис. Вот сегодня у вас есть такая замечательная возможность высказаться, рассказать о наболевшем, осветить те проблемы, очень такие сложные духовные проблемы и вопросы, которыми вы занимаетесь вот в настоящий момент.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, очень благодарен, что пригласили на передачу. Есть возможность в очередной раз вот осветить такую проблему, если это можно назвать проблемой, бедой, как нерожденные дети нашего Отечества. Недавно было нашумевшее событие, именно было оно на Урале, что самое интересное. Под Невьянском были найдены нерожденные дети. Вот. Ну, количество точное, по-моему, 251. Сначала, по-моему, 248, потом еще троих нашли.
Это вот в этих пластиковых бочках.
Да, в пластиковых бочках. Ну, честно говоря, я даже удивлен тем, что наше общество это как-то всколыхнуло. Я думал, что это вообще уйдет незамеченным. Я даже был поражен, что это все-таки как-то хоть людей, что это попало в центральные телеканалы, это показали, и показали их фотографии. Собственно, это мечта любого человека, который занимается спасением рождения детей, чтобы людям показать, как они выглядят. Вот тут как бы Господь дал такую возможность показать, что вот смотрите, да, потому что ведь это же ведь дети, про которых, ну, может быть, мама или папа вообще не знают, ну, забыли про них, потому что, собственно, когда делают аборт, как бы, это же мы, избавляется, собственно, не от ребенка, да, а от какой-то вот непонятной субстанции. И, конечно же, вот стоит отметить, что за год практически до этого события в Невьянске мироточила икона вифлеемских младенцев. Вот. И эту икону как раз хотели привезти в Москву для того, чтобы вот те организации, которые съезжаются на мероприятие такое совместное, могли к этой иконе приложиться. Но у нас тогда не получилось. И вот прошел год, практически ровно получается, почти год, и вот случилось такое событие под эти деревни. Когда мы туда ездили, вот недавно от епархии ездило много людей, когда мы вышли из автобусов, там такое труднодоступное место, дорога такая сложная.
Лес, да. Все-таки, да?
Собственно, вот многие заметили, что, собственно, вторая Ганина яма. Угу. Такое, знаете, ощущение, вот такой же вот какой-то карьерчик там, вот эти вот детишки там лежали. Вот, и люди собрались, помолились там. Вот. Очень важно, что там было много телеканалов. Вот, и после этих событий вот в центр Колыбели очень много было и помощи, и обращений, и телеканалы к нам приезжали, тоже снимали. Вот, потому что мы считаем, что одно из главных действий наших должно быть, собственно, это просвещение, потому что, собственно, аборт – это уже следствие определенных проблем. Вот, вот лучше проблемы решать до того, как это случилось. И хочется еще раз вот напомнить, сказать, собственно, что слово «аборт» – это латинское слово, да, которое означает «выкидыш», по сути дела. Те, кто сталкивался с вопросом прерывания беременности и, собственно, знает, как это происходит, естественно, никак это слово «аборт» назвать нельзя, потому что это, естественно, не выкидыш, а это искусственное умерщвление жизни незащищенного маленького человека. И поэтому вот наша организация в этом году исполнилась 10 лет, и за эти годы было очень много через пробы, ошибки, через спотыкания, через поломанные колени, вот был наработан опыт, который позволил, собственно, выявить, как лучше работать, что делать. Брали и западный опыт, и опыт московских, вот, московского центра жизни, да, вот такой есть известный. Вот, и наработали собственные, так называемые социальные технологии, которые позволяют нам помочь в работе. И было очень много разных направлений работы. Но хотелось бы, прежде чем в этих направлениях работы, хотелось бы осветить вот основные какие-то вопросы и проблемы вот вообще этой вот нерожденных детей. Ну, первое, да, то есть для что нужно знать вообще нашему народу, да, что вообще Россия была когда-то одной из самых многодетных стран мира. Вот, историки церковные говорят, что рождаемость в царской России начала 20 века, она превышала рождаемость многих мусульманских государств. Вот, и многие иностранцы описывали, что как вот белых так называемых, ну, да, как раз, ну, малоросы, великоросы, то есть детей было просто заполнено все пространство деревенское. Вот, что сейчас, конечно, для нас это удивительно и, может быть, непонятно. И естественно, что когда пришли новые власти, сначала либерально-буржуазные, да, потом уже большевистские, естественно, что один из проектов, который должен быть реализовываться со стороны тех, кто проплачивал все революции, это, естественно, максимальное сокращение вот этого населения. Вот, да. И один из проектов по сокращению, это, естественно, было вот введение в нашу культуру, в наш образ жизни понятия вообще там, абортов, контрацепции и прочих других средств, которые возможно сократить. И, конечно же, первые врачи, которым это приказывали делать, они многие не понимали, как это можно делать. Многих репрессировали, расстреляли. Но как-то вот постепенно, шаг за шагом, вот этой вот духовной войны, брани государственного управления, в общем-то, это вошло в обиход. И вот наш народ, вот как мы знаем, да, вот потерпел великие скорби. Там был и голод, да, больше 20 миллионов унесший, и гражданская война, и репрессии пошли, и как и на верующих людей, так и на всех инакомыслящих, потом коллективизации и прочее, в общем, средства, с помощью которых вот истребляли наш народ. Вот. Потом был период, да, сталинский, когда была попытка ограничить аборты методом запрета. Хотя там тоже, опять же, есть спорные вопросы у историков, собственно, как это проходило. Но, тем не менее, когда нам ставят в укор, что вот аборты были запрещены, и были так называемые криминальные аборты. Значит, тут, во-первых, сразу следует сказать, что криминальный аборт от обычного аборта, он ничем не отличается. Вот это то же самое, как говорил там академик, который у нас занимается трезвением, да, Жданов, да, говорит, что какая разница, повесит вас на шелковом шнурке или, так сказать, на тряпке половой. Одно это убийство, есть убийство. Вот. Что криминально, что не криминально. И стоит отметить, что большинство бабушек, дедушек моего поколения были рождены, вернее, большинство наших родителей, простите, моего поколения, были рождены в период запрета аборта. Если бы этого не было, вообще неизвестно, мы сейчас в студии здесь сидели бы, если это очень спорный вопрос. Тем более, когда мы, вот просто как-то до нас зашла советская статистика, некоторые цифры мы из архивов поднимали, удалось вот милостью Божией это узнать. Ну, там берется 70 какой-то год, я сейчас не помню, 76-й, да, там. РСФСР, 4 миллиона 760 тысяч хирургических, вот, умерщвлений детей. Это как раз период моего рождения, и вот так вот, если
это
эти цифры...
Это статистика за год.
Это за год, да. Это получается, что, собственно, вот, ну, почти все мы, может быть, исключением каких-то лет, но мы практически все поколения выживших людей. На одного из нас. Да, когда сейчас живем, поколение, то есть на одного рожденного там, сколько там было рождено, там, двое там, или сколько? Трое. Вот. И поэтому, собственно, наш долг, вот христианский долг, конечно же, собственно, помочь родиться тем, кто вот зачат. Вот. И естественно, что когда это вот сейчас духовная брань в начале 20 века такая мощнейшая, что, то, конечно же, вот опять же, права женщины. Вообще, женщину хотели переделать из матери, цель состояла из матери многодетной, переделать ее в работницу, так сказать, вот, субъект вот, производства, так сказать, коллективизации, промышленной политики и так далее. И вот за этот период уже многолетний, вот, да, мы знаем, что потом сталинский запрет был отменен, по-моему, в 56-55 году, потом Хрущев опять ввел вот эту вот возможность законодательной вот свободы, так называемой. Вот. Многие, конечно, спорят, как это все происходило и какие последствия этого. Вот. Но, тем не менее, мы видим то, что население нашей страны вот, на сегодняшний день, оно по объему получается ну, вот, даже меньше, чем то, что у нас было в начале 20 века. При том, что нам говорят только, что у нас 142 миллиона, но фактически ведь статистика нам и перепись населения не может сказать, а вот реально в этих 140 миллионах сколько людей, приехавших в нашу страну за последние, допустим, там 15 лет, которые
Борис,
здесь уже жить не будут.
Вот мы же сейчас с вами говорим о русском народе, да? Потому что страны южные, они все рожают своих детей. То есть те национальности, которые сейчас населяют Россию, а русский народ, они как бы ведут себя вот таким образом.
Да, потому что у них также не было такого повреждения векового, что они убивали своих детей. Поэтому для них это традиционно.
Да.
Потом вот еще такой важный момент, вообще, если говорить о многодетности. Как-то вот мы часто в церкви говорим о миссионерской работе, о катехизаторской работе, о важнейшем ее, так сказать, значении. Что вот многие даже миссионеры, священники говорят, ну что делать, вот столько мы пробовали, вот так это сложно все, как молодежь привлечь.
Бьемся, да.
Но простейший элемент миссионерской работы мы не используем. Это родить. там 7 детей и сделать их христианами. Это самый простой способ церковь увеличить там, я не знаю, в 3 раза за 10 лет. Проще способа, мне кажется, не найти. Понятно, что никто не спорит с тем, что рождение, воспитание детей требует напряжения всех духовных, физических сил отца и матери. Это естественно. Это сложнейший труд, это каждодневный труд, это творческий труд. Это сложнее, чем сидеть в офисе с утра до вечера и уставать на этом работе. Потому что это творческая работа, это ребенок постоянно меняется, ты должен постоянно тоже меняться вместе с ним, подстраиваться и прочее. Понятно, что это мощнейший труд. Но, конечно, есть и социальные аспекты. Например, вот я убежден в том, из моего опыта, что в городах люди не будут размножаться. То есть массовым явлением это не станет в городах, потому что вся инфраструктура города, она, к сожалению, вот не способствует многодетности. Поэтому, конечно же, людям нужно стараться переходить вот на так называемое малоэтажное строительство, потому что все равно вот образ жизни, которым жила Россия до 20 века, он все-таки понятно, что и социально способствовало, сельское хозяйство развивалось, и оно помогало всем жить, вот, и сама инфраструктура помогала. А в городе, вот, к сожалению, мы сталкиваемся с постоянной проблемой, когда вот многодетные мамы общаемся, то вот это последствия постабортного синдрома, что...
Негде жить.
Не только негде жить, а отношение людей, к сожалению. Очень большая проблема в отношении к детям. И вот мы хотим сказать, что, собственно, вот эти все наши, ну, скажем, катаклизмы нашего российского общества, русского народа, ну, просто Господь уже показывает. В 2010 году горела земля под ногами у всей России почти, да? Сколько людей погибло. У нас наводнение в Крымске, теракты, падение самолетов. Какое количество людей гибнет от автокатастроф? Вот если взять вот за последний просто месяц, вот я просто такой эксперимент проводил, я беру Вести, вот сайт, да, телеканал, каждый день новость, где-то убили и детей задавили, или людей задавили, и автобус перевернулся, и вот каждый день. И это ведь только те случаи, которые попадают вот на экран. А сколько гибнет автокатастроф других, да, которые не попадают в общее обозрение. И вот Господь показывает, собственно, что вот, ну, это я в этом убежден, что мы не можем наладить мир на нашей земле, пока мы не остановим убиение рожденных детей. Вот я в этом абсолютно уверен. Не будет никакого экономического развития, о котором без конца говорят политики, президент. Оно не может быть на крови нашей жизни. Это просто невозможно, потому что духовные законы никто отменить не может, да. Изменить. Они есть. И поэтому, вот, когда нам говорят, что вот как сложно там троих родить, понятно, что это сложно, но те трудности и сложности, которые мы понесем уже в ближайшие 20 лет в результате отсутствия детей, они будут неповерно тяжелее, чем те трудности, которые мы можем, так сказать, понести в результате рождения и воспитания детей. Отдельный вопрос, конечно же, это что духовная природа наших людей повредилась в результате этого греха многолетнего, и, естественно, здоровье. Вот, скажем, нам говорят, да, что вот как вы можете запретить аборт, это же как бы вот столько женщин погибнет. Очень трудно говорить о статистике в нашей стране вообще касательно рождаемости, потому что я, например, лично не доверяю никаким официальным цифрам. Вот, я просто понял, что здесь правды такой вот официально не существует. Ну, есть некоторая информация, что только во время аборта в стране каждый год умирает порядка 200-300 женщин сразу во время аборта. Сколько тысяч погибает в течение еще 10 лет различных заболеваний, связанных с этим, об этом вообще не принято говорить. Но вот буквально недавно Господь дал такую информацию. Просто попадается статья, где одна из представителей вот такой там какой-то союз, я не помню, какая-то женская организация, Союз женщин России или как-то еще называется, она говорит, что 55 тысяч женщин в год заболевают раком молочной железы. Понятно, что для людей, которые занимаются этой проблемой, не секрет, что это одно из последствий вот хирургического аборта. И она говорит о женщине, что каждый год 22 тысячи женщин умирают от рака молочной железы.
И это сам... тоже в России.
Да, в России. И она говорит, и самое интересное, что в это же время, буквально в этот же день, я открываю телеканал, значит, «Россия», куда президент Путин прилетает в Татарстан. И там идет какое-то вот такое что-то типа совещание, круглый стол, там президент России, президент Татарстана и представители каких-то вот организаций или вот каких-то вот министерств местных. И там как раз врач говорит, как бы даже не по этому профилю, она, по-моему, кардиохирург, что ли, но так как имеет возможность обратиться к президенту, она говорит, что они просят ввести в квоту вот государственное обеспечение как можно больше оплату вот женской онкологии, как можно больше. И она говорит, что примерно вот курс лечения такой полный, если женщину удается спасти, да, там 3 миллиона рублей. Вот смотрите, сначала мы из налогов платим, оплачиваем аборты, а потом тратим 3 миллиона рублей, чтобы спасти женщину. Вот.
Безумие полное.
Да. Вот как бы ситуация. И поэтому, как бы, даже с точки зрения экономики, если судить, то есть, вот уже, да, проблемы у нас, они во всем. Вот даже, ну, это мое наблюдение, нельзя его, так сказать, в закон приводить. Ну, вот, например, да, вот 2 года назад, 3 года назад, я помню просто новость, там, ждут абитуриентов в УПИ, не хватает абитуриентов. То есть, те дети, которые там родились 18 лет назад или 17, которые сейчас поступают, их родилось очень мало, то есть, их уже не хватает. То есть, что будет дальше? Мы знаем прекрасно, что у нас резкое падение рождаемости было в начале 90-х годов, как раз когда все эти события начались, там, захват страны, там, 93-й год. И получилось, что у нас тогда резко сократилась рождаемость, увеличилась смертность. И мы вот из этой ямы, так называемый русский крест, да, никак не можем выбраться. СМИ везде нам говорят, вот, увеличилась рождаемость, так сказать, не хватает роддомов, там, так все замечательно. Но даже при ближайшем рассмотрении вот этого, вот этой информации мы видим, что сегодня рожают в основном, да, те семьи, которые родились в период начала 80-х до конца 80-х годов. Это был период, мы все привязаны, период перестройки, всплеска рождаемости, потому что народ очень тогда сильно поверил товарищу Горбачеву и же с ними, что вот все будет хорошо. Вот. И поэтому тогда был, реально еще был сухой закон, да, какое-то время, и действительно пошла рождаемость. И вот эти рожденные многочисленные дети выросли, и вот они сейчас, собственно, и составляют рожениц в роддомах, которых как бы и не хватает. То есть рождаемость – это показатель количества детей на семью, а не общее количество рожденных детей. То есть рождаемость у нас как была, так и осталась. Там в среднем 1,2 ребенка на семью. Вот. А количество детей просто за счет того, что количество женщин, которые способны родить, увеличилось. А если мы с вами посмотрим на этот провал 90-х годов, это говорит о том, что в ближайшие 5-7-10 лет, ну, вообще, сколько будет рожениц в роддомах? Может, их будут даже закрывать из-за отсутствия женщин. Вот. В случае, если, конечно, наш народ не покается и начнет просто вот рожать второго, третьего, четвертого и так далее, если это не произойдет. Вот. Поэтому вот Россия имеет самую незащищенную границу в мире. У нас уже до года, да, армия, вот срок службы в армии до года сократился. У нас пропало такое явление, как рабочий класс. То есть, я помню, в советское время, то есть, нас школьниками водили все время на заводы, кормили заводы, все производили. Папа, мама, дедушка там работали на заводах, производили. Сейчас вообще такого понятия, как рабочий класс русский, его, по-моему, вообще уже не существует. Может быть, я ошибаюсь, может, меня будут поправлять. Вот. Ну, вот даже недавно новость смотрел, да, там завод Турбинка, да, в Екатеринбурге. Рабочих нет. Берут, как, знаете, как в 20-е годы, прямо вот... Берут какого-то молодого человека, обучают тут же на заводе, как вот тогда было, во время войны, знаете, там женщины работали у станков, и вот обучают опять работать. Вот, собственно, что такое аборт? С одной стороны, аборт – это, мы с вами приходим к тому, что это такой как бы личный вопрос, в который ни в коем случае нельзя влазить в церкви, как нам говорят, вы не имеете права и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны стоит геополитика и интересы государств, стран наиболее вероятных противников. Вот как бы две стороны медали. Поэтому, как бы, когда люди начинают этим заниматься, прекрасно видят, что если говорить о всех вопросах и проблемах сегодняшней России, вот, то практически там, можно сказать, что в половине вопросов, в половине проблем, которые мы имеем, они все связаны вот в этом узком вопросе аборта и контрацепции.
Ну вот смотрите. Ну, во-первых, вот такой вопрос. Я скажу сейчас очень, как бы, может быть, грубо, как и почему Россия докатилась вот до такого состояния по сравнению с другими странами?
Ну, мы с вами знаем, в Евангелии есть такие слова у Спасителя, да, что когда дух нечистый ходит, да, там, по водам, я сейчас не могу цитировать, не помню, да, и что вот он приходит, когда, значит, в дом, да, очищенный, это имеется душа человека, и когда видит его очищенным, то берет с собой сильнее более себя, да, как там сказано, и вселяется в эту душу, да, и последнее для этого человека бывает хуже, чем первое. Это как бы вот такой описан механизм вот духовного падения души человека, что как бы вот народ наш пытался... Богу служить, пытался сохранить заповеди, пытался сохранить нашу культуру, которая позволяло способствовать, так сказать, воцерковлению, способствовало спасению душ нашего народа. Ну вот не выдержали.
Но ведь мы,
не выдержали.
Вот посмотрите, мы ведь все-таки стоим на самом последнем месте. То есть получается, что хуже России в этом отношении никого нет. Ну, огромное государство.
Да.
Почему так? Вроде бы как бы церковное и верующее было государство. Такое положение вещей.
Видите, ведь как порой будут люди, занимающиеся миссионерской работой, что, конечно же, человек, который хочет спастись, то есть у него проблем в этих вопросах все автоматически в аборте отпадают. То есть вопрос решается автоматически. Более того, вот наши демографы говорят, что сегодня в России, собственно, самая высокая рождаемость – это в семьях верующих людей. Любых конфессий там вообще, любых абсолютно конфессий. Почему? Потому что только когда ребенок становится ценностью величайшей, все эти вопросы, вот сокращение рождения, они автоматически переходят на второй, на третий план. И наш народ, собственно, пришел к аборту как, ну, скажем так, крайней степени падения в результате отступления от Бога. Вот. И, конечно же, с одной стороны, мы сами пали, да, как бы мы в этом болоте сидим, из которого наша задача выбраться. А с другой стороны, следует отметить, что вот как вы, что стоит заметить, что вот многие, да, на Западе говорят, ну, кто в этом понимает, что Россия последняя опора в мире. Если Россия падет окончательно, то надежд на спасение, так сказать, вот...
Других народов
нет. Да, очень, сказать... Туманно. Вот. Недавно даже вот в интернете удалось прочитать фразу Челентано. Потрясла о том, что, собственно, вот он говорит, что Россия, это вот, мне представляется, это избушка, добрые люди, вот, это свет. В каком свете, он не говорит, что за свет. Это свет, который спасет мир. То есть, да, вот Андриано Челентано.
Да. Да.
Вот.
Удивительно.
Да, удивительно, действительно. И очень важно понять, что вот... Все духовные законы, они все нам известны, все писаны в Евангелии. И у нас вот так, как мы пали, у нас есть такая же возможность встать. Понимаете? Самый интересный вопрос для меня, что, понимаете, ведь нам очень часто хотят представить, что вот женщины идут, там, мужчины отправляют убивать своих детей, потому что у нас трудное материальное положение. Но если мы с вами сравним даже приблизительно это материальное положение, скажем, с нашим народом, ну, я не знаю, там, в 16 веке или в каком. Ну, люди едут в пробках, разговаривают по мобильному телефону и рассказывают про трудное материальное положение. Вот. Понятно, что не все люди так живут. До революции только 13% жило в городах, да, там остальные жили в деревнях. Сегодня ситуация по-другому выглядит, да, то есть урбанизация мощнейшая на городской образ жизни. По телевизору все время показывают городской образ жизни, естественно, молодежь к нему стремится. Когда ценность вся в городском образе жизни, то молодежь туда стремится, в города, не остается в деревнях. И поэтому я считаю, что деревня – это мощнейший элемент вот сохранения нашего народа. То есть, понятно, что механизмы возвращения туда – это мы уже очень долго обсуждать, как это делать. Это и государственные программы, и негосударственные, и прочее. Вот. Но то, что вопрос, который вы задали, он именно связан с элементарным вопросом отпадения от Бога. Потому что, ну вот, например, для меня всегда был вопрос, ну так, 2 года у меня стоял, наверное, ну вот врач, она же видит, что она достает человека.
Что она делает?
Она же видит, что это человек.
Угу.
А тем более, когда речь идет о поздних сроках. Ну, видно же, что ребенок, тем более живой ребенок, да, когда это поздние сроки. Как она, как женщина, может не видеть, не понимать этого? Я не мог никак понять, как это может
как
происходить.
Она, как она, женщина, да, так скажем,
да,
не поддерживает другую женщину, да, понимая,
да,
вот эти вот...
Нет, как вообще можно не сойти с ума, это видит, допустим, просто не лишиться ума. Я все не мог понять. Однажды мне вот напомнил человек о том, что, собственно, вот в концлагере были, да, вот некоторые там деятели, которые вот представители там Третьего Рейха, которые, например, могли, один был такой, где-то описывал в истории, что он сначала, значит, в газовой камере людей душил, потом шел пить чаек и слушать Моцарта, например.
Да.
То есть это как бы, нет, я хочу сказать, я не хочу сравнить
патология
этих врачей с тем, что они там гитлеры, нет. Я хочу сказать, что это показан механизм повреждения души настолько, что человек перестает даже самые тяжкие грехи видеть. То есть, у него благодать настолько отступает от человека, что вот он уже все, уже как бы зло, оно перестает существовать для человека. То есть, понимаете, зло-добро настолько смешивается. Вот. И поэтому вот когда наших врачей, особенно пролайферы так называемые, да, мы обвиняют То есть тут очень важно понять такую вещь. Конечно, можно, как многие там говорят, вот врачи-убийцы там, что вот они все такие плохие, уж они там кровь капает с ногтей. Очень важно понять, что когда, во-первых, да, когда блудница пришла к Спасителю, да, то есть ее пришли фарисеи обвинять, то есть он не сказал ей, почему ты такая сякая, плохая, что ты вот столько зла натворил. Он им говорит, фарисеям, кто без греха, вот, киньте в нее камень. И они разошлись. Хотя один священник мне говорил, что, собственно, то ли в каком-то предании как бы была такая описана тема, что, собственно, в это время Спаситель писал на песке грехи этих фарисеев. Они, когда их увидели, они поняли, что, собственно, мы-то кто такие. И они побоялись ее обличать. И очень важный момент, что врачам надо понять, тем, кто занимается спасением рождения детей, что врачей многолетняя структура, система втягивания в этот грех. И они действительно не ведают многие, что творят. И им нужно очень грамотно, мягко объяснять, нужно с ними работать. У них есть такие же проблемы, духовные, семейные. То есть им нужно помочь сначала вообще показать свет Божий, что, собственно, вот
это так
есть
все
выход,
трудно,
есть выход,
Борис.
Из этого пепла есть выход.
Это вот вы, это у вас была такая фраза сегодня в разговоре, когда вы сказали, если мы упали, то есть наша страна, да, то мы обязаны и встать. То есть мы можем встать после этого падения. Но столько проблем у страны, у народа, у православного человека, вот в данном случае, и за что хвататься?
А вот смотрите, те же духовнецы говорят, что, собственно, вот у человека есть страсти, грехи. Вот надо направлять свои усилия на самую какую-то главную страсть, которая мучает. И тогда остальные начнут потихонечку рассыпаться. Поэтому я уверен в том, что вот даже если провести просто эксперимент, давайте запретим аборты просто на год. И потом будем реально говорить, какие у этого последствия. Нас же все время пугают последствия. Вот давайте посмотрим реально, какие будут последствия.
Ну, это возможно сделать?
Ну, понимаете, я вот, думаю, что кроме Господа Бога, это просто никто не сможет ответить, потому что все возможно, когда это нужно людям. Ведь, как сказано там, в Псалтире, дам тебе по сердцу твоему. Если сердце народа хочет, допустим, сердце народа не хотело царя, Господь убрал царя, не хотите, да пожалуйста, вот получайте большевиков. Сердце народа хочет там, свободы, Господь, ну, берите, кушайте, вот, пожалуйста, на здоровье.
Накушайтесь.
Да, пожалуйста. То есть, то же самое и сейчас. Если людям нужно, чтобы дети не убивали, это возможно. Если это не нужно людям. Но абсолютно мы уверены в том, что главнейшая проблема аборта заключается не в том, чтобы их запретить, а в том, чтобы каждый человек, которого это касается напрямую, об этом узнал. Именно этого нам и не дают сделать, понимаете? Именно говорить о том, что такое аборт, что такое рождаемость, что такое демография, все его последствия, именно об этом нам и не дают говорить. Это то же самое, как с трезвением, с алкоголем и табаком. Если бы все школьники знали с 10 класса, что такое алкоголь и табак, всех подробностей, я думаю, что очень много было бы желающих этим даже не начинать. То же самое касательно и вот подростковой беременности. Вот. Когда существуют организации, которые помогают подросткам упасть еще сильнее, чем они упали, то ну, это очень сложная проблема. Или когда женщины пожилые приводят своих дочерей, да, так сказать, забеременевших. И понятно, что им не нужен этот ребенок. Она там где-то как они нагуляла, да, и так далее. Но если девочку окружает информационное пространство, в котором разврат ставится чуть ли не в самую высшую ценность, ну, понятно, что будут нерожденные дети здесь. Они, естественно, будут. Вот. Медицинская сторона, часто нам хотят показать такую вещь, что проблема всего-навсего в отсутствии и неправильном использовании контрацепции. Вот сейчас мы к этому вопросу вернемся. Я хочу как бы вот сказать, собственно, вот очень кратко по вопросам контрацепции и вообще вот абортов. Да? То есть, собственно, ну, о видах прекращения жизни вкратце можно сказать как. Да? Есть хирургические аборты. Это, собственно, умерщвление ребенка вот, хирургическими инструментами с помощью других, там, вакуум аспирации и так далее. Но последние годы идет такая тенденция к переходу к медикаментозному, так называемому, аборту. Или так называемой экстренной контрацепции. Значит, что такое медикаментозный аборт? Это женщина выпивает одну таблетку, ребенок там задыхается, мучается, в общем, в таких пытках умирает. Вот. Потом через двое суток вторая таблетка, это уже выкидыш. В 10-м году...
Все просто.
Да, в 10-м году, в 9-м году в Екатеринбурге проходил форум такой медицинский, на котором присутствовали наши коллеги, где было, собственно, объявлено, что, вот, например, 2010 год был объявлен годом массового внедрения медикаментозного аборта в Свердловской области.
Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле бесед гость в студии принимал участие Борис Харченко, заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель». Продолжение следует.